«Вчера Костелло назвал меня сынком», — хихикнула Кэсси. «У нас все по-честному, сынок». Потом смутился и даже начал заикаться. «Наверное, испугался, что я подам на него в суд». «С его стороны это был комплимент», — возразил я. «Я так и подумала. Вообще он очень милый». Она сунула в рот сигарету и протянула руку. Я дал ей зажигалку.
«Кто-то мне сообщил, что ты работала под прикрытием в качестве проститутки», — заметил я, но Кэсси вернула мне зажигалку и усмехнулась.
«Это был Квигли, верно? А мне он заявил, что ты был кротом в Ми-6».
«Что?» — возмутился я. «Квигли идиот!»
«Неужели?» — отозвалась Кэсси и начала смеяться. Через мгновение я к ней присоединился. Мысль насчет крота меня встревожила. Если кто-нибудь в это поверит, все сразу прикусят языки. К тому же я всегда бесился, если меня принимали за англичанина. Но было и что-то приятное в том, что тебя считают кем-то вроде Джеймса Бонда.
«Вообще-то я из Дублина», — пояснил я, — «а акцентом обзавелся в английской школе. И моему тупоголовому напарнику это хорошо известно. Когда я пришел в отдел, он несколько недель допытывался, с какой стати англичанин попал в ирландскую полицию. Знаешь, так дети иногда зудят над ухом. Почему, почему, почему?» И в конце концов я не выдержал и сказал правду. Видимо, мне надо было выбирать слова.
«А чем ты с ним занимаешься?»
«Схожу с ума».
Кэсси вдруг пришла в голову новая идея. Она подалась в бок и, перехватив чашку другой рукой, Кэсси уверяет, что в то время мы пили еще кофе, а не виски, которое появилось гораздо позже, но я отлично помню, как крепкий напиток обжигал мне небо, задрала свой топ до самой груди. Я был поражен и не сразу сообразил, что она мне показывает. На ребрах багровел длинный, еще свежий шрам, усеянный сетью поперечных швов. «Меня ударили ножом», — объяснила она. Это было настолько очевидно, что я не мог понять, как мы не догадались раньше. Если детектива ранили при исполнении служебных обязанностей, он может сам выбирать, где работать. Наверное, это не пришло нам в голову, потому что подобных случаев у нас раньше не встречалось. Мы никогда не слышали про ранение ножом.
«Вот черт», — пробормотал я. «Как это случилось?»
«Я работала под прикрытием в Дублинском университете», — ответила Кэсси. Теперь мне стала ясна ее манера одеваться и окутывавшая секретность, которую любят тайные агенты. Вот почему я быстро стала детективом. В кампусе торговали наркотой, и в отделе искали человека, который мог сойти за студента. Меня сделали аспирантом-психологом. До колледжа я 3 года изучала психологию в Тринити, так что предмет мне хорошо известен, а выгляжу я молодо.
Что верно, то верно. Лицо у нее было такое ясное и чистое, каких я раньше не видел. Младенческая кожа без единой поры, высокие скулы, широкий рот, сдернутый нос, крутые брови. Рядом с Кэсси другие лица казались какими-то расплывчатыми. Косметикой она почти не пользовалась, лишь подводила губы красным бальзамом с запахом корицы, но это молодило ее еще больше. Мало кто считал Кэсси красавицей. Однако я всегда любил не расхожие бренды, а ручную работу. И смотреть на нее мне было приятнее, чем на грудастых блондинок из журналов, навязчиво предлагающих то, что не нужно.
«И тебя раскрыли?»
«Ты что?» — возмущенно воскликнула она. «Я нашла главного дилера, богатого паренька из Блэкрока. Он изучал бизнес и потратила несколько месяцев, втираясь к нему в доверие, смеясь его дурацким шуткам и помогая с курсовыми. Потом я предложила ему свои услуги — продавать товар девушкам, ведь им будет легче купить его у женщины, верно? Идея дилеру понравилась. Все шло хорошо. И тогда я подкинула еще одну мыслишку. Давай я стану напрямую работать с поставщиком. Это лучше, чем использовать тебя как посредника. У него как раз началась запарка с учебой. Это было в мае, на носу экзамены. Но мой приятель запаниковал, решив, будто я хочу отобрать у него бизнес, и пырнул меня ножом. Она глотнула из чашки. «Только не говори об этом, Квигли. Операция не закончена, и я должна держать язык за зубами. И вообще не следует разочаровывать беднягу». Втайне я был потрясен ее рассказом. Не столько про ранение ножом. В конце концов, это не заслуга Кэсси. Она не совершила ничего особо храброго или умного, наоборот, не успела увернуться. Сколько мыслью о дьявольски рискованной работе тайного агента и тем беспечным тоном, которым она об этом говорила. Я сам потратил много времени, чтобы научиться сохранять небрежный вид, поэтому сразу уловил бы нотку фальши. «Вот черт!» — пробормотал я. «Представляю, какую взбучку ему устроили в полиции». «Я никогда не бью подозреваемых. Главное — убедить их в том, что ты на это способен. Но есть такие, кому нравится, и по дороге в участок они могли крепко вздуть парня, ранившего полицейского». Кэсси насмешливо вскинула брови. «Ничего подобного. Это разрушило бы всю операцию. Важно найти поставщика наркотиков. Они просто послали другого агента». «Тебе разве не хочется, чтобы его наказали?» — усмехнулся я, раздосадованный ее хладнокровием и собственной наивностью. «Он тебя чуть не убил». Кэсси пожала плечами. «Если подумать, у него имелись на то основания. Я притворялась его другом, а сама хотела надуть. В конце концов, он наркодилер. Чего еще от него ждать?» Дальше у меня в памяти опять пробел. Кажется, я тоже попытался произвести на Кэсси впечатление, и поскольку в меня никогда не стреляли и не били ножом, рассказал ей длинную, почти правдивую историю о том, как мне удалось отговорить от самоубийства одного парня, собиравшегося спрыгнуть с крыши вместе со своим ребенком. Это случилось в те дни, когда я работал в отделе по борьбе с бытовым насилием. Похоже, я был немного навеселе. Еще одно доказательство, что мы пили виски. Помню оживленную беседу о Дилане Томасе, когда Кэсси стояла на диване и размахивала руками, забыв о сигарете, тихо угасавшей в пепельнице. Мы частенько подкалывали друг друга, но вели себя сдержанно и осторожно, переглядываясь после каждой шутки, как стеснительные дети, чтобы, не дай бог, не наступить кому-то на больную мозоль. При этом Кэсси напевала себе под нос. «А наркотики, которые тебе давал тот парень?» — спросил я позже. «Ты их правда продавала студенткам?» Кэсси потянулась к чайнику. «Бывало», — ответила она. «И тебя это не беспокоило?» «В то время меня беспокоило все. Абсолютно все». На следующий день мы пришли на работу уже друзьями. Все произошло очень просто. Вечером бросаешь в землю семена, а на утро, глядь, уже пошли всходы. В перерыве я поймал взгляд Кэсси, изобразил жестом сигарету и через минуту сидел вместе с ней на скамеечке в курилке. В конце смены она дождалась меня, отругав за то, что я слишком долго собирался. «Это все равно, что идти гулять с Сарой Джессикой Паркер. Милочка, не забудь свою косметичку, а то опять придется посылать за ней шофера». А потом, оглянувшись на лестнице, спросила: «Ну что, пивка?» Не знаю, как объяснить это чудо, но за вечер мы сблизились больше, чем иные за много лет общения. Видимо, все дело в том, что мы сразу почувствовали друг в друге родственные души. Как только Кэсси закончили вводить в курс дела, она стала моим напарником. О'Келли пытался этому воспротивиться. Его не радовала мысль, что два зеленых новичка станут работать вместе, к тому же пришлось бы пристраивать куда-то Квигли. Однако мне удалось найти свидетеля, слышавшего, как один парень хвастался тем, что убил бродягу. Это было скорее чисто везение, чем плод моих усилий, поэтому я оказался на хорошем счету у О'Келли и сумел воспользоваться его расположением. Он предупредил, что будет давать нам только самые легкие или совсем безнадежные дела, для которых не нужна нормальная детективная работа. Мы послушно кивали и рассыпались в благодарностях, зная, что убийцы обычно не настолько деликатны, чтобы стараться не заваливать полицию сразу кучей трудных дел. Кэсси перенесла свои вещи на соседний стол, а Костелло получил в напарники Квигли и несколько недель бросал на нас жалобные взгляды. Не дать не взять унылый рабрадор.